Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня поговорим. Министр доложит по вопросам, связанным с твердыми коммунальными отходами. Дмитрий Николаевич, вы готовы, да? Но вначале я попросил бы Дмитрия Николаевича Казака рассказать о том, как идет работа по сдерживанию цен на нефтепродукты. Мы договаривались с вами о том, что правительство проведет эту работу еще месяц назад. Да? Вот в каком состоянии сегодня это идет? Потому что мы понимаем, да, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой является. Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать. Да? Пожалуйста, Дмитрий Николаевич.
Да, спасибо, Владимир Иванович, уважаемые коллеги. Если коротко говорить, то ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, с учетом изменения налогового законодательства до конца марта. Если чуть поподробнее, то ситуация следующая. Действительно, еще в начале у нас в этом году особенность рынка сложилась такая, что если раньше вместе с увеличением цены на нефть укреплялся рубль, рублевая экспортная альтернатива была равновыгодной была небольшой, и иногда на внутреннем рынке было выгоднее продавать моторное топливо, чем на внешнем, то в этом году ситуация в связи прежде всего с бюджетным правилом она изменилась, и когда нефть росла, и одновременно ослабевал рубль. В этом году это привело к тому, что рублевая цена нефти, нефтепродуктов на мировых рынках была практически вдвое больше, чем это было, когда баррель превышал 100 долларов. В связи с этим еще в конце мая месяца правительством были приняты оперативные меры, был снижен планируемый к введению с 1 июля дополнительный акциз на моторное топливо, и одновременно все нефтяные и нефтеперерабатывающие компании взяли на себя обязательство заморозить цены до сентября месяца, заморозить цены на уровне, который сложился до конца мая. Все нефтяные компании, вертикально интегрированные компании выдерживали это обязательство. Но где-то начиная с середины августа, когда цены на нефть и нефтепродукты начали расти, на бирже, прежде всего, биржевые цены на дизельное топливо и бензин существенно начали повышаться. В связи с этим снижалась маржинальность розничного сегмента рынка, так сказать, им становилось невыгодно торговать на внутреннем рынке моторным топливом. В связи с этим 31 октября состоялось совещание со всеми вертикально интегрированными компаниями, с Союзом независимых владельцев автозаправочными станциями. Была достигнута договоренность о том, что с 1 ноября цены замораживаются. Был подписан соответствующий протокол, а 7-10 ноября со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения, где каждой нефтяной компании доводился объем, параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, который соответствует поставке в соответствующем месяце 2017 года, плюс 3%, а также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту Российской Федерации, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект Российской Федерации по историческому принципу. С 1 ноября компании выполняют эти обязательства, и буквально на следующий день уже, практически за ночь, мы поздно ночью обо всем договорились, на утро 1 ноября было падение цен на бирже на дизель на 4%, на 92-й бензин там, на 3,5%, на 95-й почти 3%. И цены примерно в этом сегменте в настоящее время держатся. В соответствии с этими соглашениями, в соответствии с результатами нашего совещания 31 октября, установлен долгосрочный план поставок нефтепродуктов на внутренний рынок аж до 31 марта. У нас с 1 января 2019 года заработает новый механизм компенсации экспортного нетбека через демпфирующий акциз, но мы приняли решение о том, что это соглашение будет заключено на более длинный срок, до 31 марта, для того, чтобы эти обязательства будут действовать и в период действия нового механизма, для того, чтобы на практике проверить, каким образом будет работать этот новый механизм, связанный с завершением налогового маневра, и в случае необходимости может его скорректировать, а вместо этого будут действовать обязательства в силу соглашения, которые будут стабилизировать внутренний рынок. Также этими соглашениями предусмотрен порядок работы в первые три месяца 2019 года, порядок определения цены. С 1 января цена должна вырасти все равно в связи с введением НДС на 2%, поэтому на 1,7% с 1 января цены на оптовом рынке на нефтепродукты вырастут, а с 1 февраля равными долями в пределах инфляции, равными долями помесячно, в пределах инфляции, которая предусмотрена законом о бюджете на очередной год. Следует также иметь в виду, что в соответствии с этим соглашением компаниям разрешено увеличить цену. Это происходит ежегодно, но в этом году особенность, такой ажиотажный интерес к ценникам на автозаправочных станциях. Сейчас как раз меняется сезон на дизельное топливо. Зимнее дизельное топливо – это другой продукт. Он примерно на 2-3 рубля за литр по себестоимости дороже. Ежегодно эти цены менялись. В этом году с 15 октября в разных регионах начинает замещаться летнее дизельное топливо на зимнее. И граждане воспринимают это, потребители воспринимают это как повышение цен на дизельное топливо в целом. Этим соглашением предусмотрено, что там, где вводится зимнее дизельное топливо, на 2 рубля, всего на 2 рубля, там тоже ограничение, на 2 рубля оно может быть дороже летнего. Мы будем контролировать эту ситуацию, договорились с компаниями о том, что действует такой принцип: все один за всех и все за одного, иначе будет недобросовестная конкуренция. Если кто-нибудь один не выполняет соответствующее соглашение, то мы вынуждены будем, и об этом предупредили все компании, мы вынуждены будем применять такой системные меры, которые у нас и предусмотрены законом в виде введения заградительных экспортных пошлин, что для компаний, для нефтяных компаний, для нефтепереработки, особенно для независимых нефтепереработчиков, очень, очень болезненно, и поэтому, к этой мере, как и ранее говорили, необходимо прибегать только в самых-самых крайних случаях. Спасибо.
Вы знаете, что у вертикально интегрированных компаний есть претензии к розничному звену, когда, по мнению руководителей компании, вот эта розница играет на бирже недобросовестно, потом вставляет необоснованное количество посредников, цель которых только цену задирать, а не оказывать реальные услуги на рынке. Вот с этим-то как быть?
Об этом тоже договорились, даны поручения. Прежде всего, что касается добросовестности независимых, даны поручения Федеральной антимонопольной службе, Роспотребнадзору, Росстандарту, обеспечить усиленный контроль деятельности так называемых независимых автозаправочных станций с точки зрения качества продукции, которую они поставляют. И особое внимание обратим на тех, кто будет обеспечивать обеспечить себе повышенную маржинальность по сравнению с параметрами, которые заданы решениями правительства Российской Федерации. Кроме того, поставлена задача перед антимонопольной службой Минэнерго проанализировать в региональном разрезе всю сеть независимых компаний, а это независимые заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов. Проанализировать на предмет монополизации этих рынков, потому что очень часто, несмотря на их большое количество, они владельцами являются одни и те же лица и могут и действуют в нарушении антимонопольного законодательства. Поэтому такой анализ проведем до конца декабря. И в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение.
Хорошо, спасибо. Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР, Федерации независимых профсоюзов, Шмаковым Михаилом Викторовичем. Вот профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка, в принципе, на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что реально там, вот реально в реальной жизни происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, с коллегами поговорите на этот счет. Спасибо. Михаил Михайлович, хотел рассказать о росте конкурентоспособности российского высшего образования, образования вообще и науки. Да, пожалуйста, несколько слов.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, хочу несколько слов сказать о повышении конкурентоспособности российского высшего образования на мировом уровне. Проект повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации был запущен во исполнение вашего указа 7 мая 2012 года о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. И в дополнение к той системной работе, которую многие годы проводили ведущие российские университеты, Московский государственный университет, Петербургский и другие, был сформирован проект, который получил рабочее название 5.100. В данный проект включились 21 российский университет, которые сегодня представляют различные регионы от Калининграда до Владивостока. Стоит отметить уже достигнутые результаты в данном направлении. За последние годы российские университеты значительно расширили свое представительство в ведущих мировых рейтингах, которые являются одним из инструментов оценки эффективности работы университетов по повышению конкурентоспособности. Важно, что университеты демонстрируют положительную динамику во всех рейтинговых системах. Где-то чуть лучше, где-то чуть скромнее, но поступательное движение присутствует везде. В конце октября в Калининграде прошло 11-е заседание Международного совета, который координирует работу данной программы, и были рассмотрены отчеты всех университетов, участвующих в этом проекте. Международный совет рекомендовал продолжить поступательные движения, в целом позитивно оценил успехи, которые были достигнуты. Важно отметить, что рейтинги – это лишь один из инструментов оценки эффективности проводимой работы по повышению глобальной конкурентоспособности, которые имеют общемировое признание. Но рейтинги не должны быть самоцелью. Нам нужно понимать, где мы находимся сегодня в мире и как мы с помощью рейтингов будем отслеживать нашу динамику. А динамика достаточно позитивная. За 6 лет реализации проекта общее количество российских университетов, представленных в институциональных, отраслевых и предметных рейтингах, увеличилось практически в 3 раза. Можно сказать, что на сегодня уже в перечне 500 лучших университетов мира 15 являются российскими. В рейтингах предметных и отраслевых в числе сотни лучших мировых университетов 11 российских, в числе 200 лучших 19 российских университетов. За продвижением университетов в рейтингах, конечно же, стоит огромная тяжелая работа. Как уже было отмечено, значительную часть в этом играют университеты, участники проекта 5.100, которые развиваются комплексно. Это повышение качества образования, его интернационализация, это развитие научных исследований, это интеграция с предприятиями реального сектора экономики в решении практических задач, имеющих важное социально-экономическое значение. Приведу лишь несколько цифр по каждому из этих направлений. Вопросы повышения качества образования связаны с развитием совместных сетевых образовательных программ с ведущими университетами и научными центрами мира. Так, только участниками проекта с 2013 года было разработано более 1300 таких образовательных программ и 650 программ в России на иностранном, преимущественно английском языке реализуются. Это позволяет нам более активно конкурировать за интеллектуальный капитал на мировом рынке. И так можно сказать, что количество иностранных студентов, обучающихся в России, выросло за это время на 100 тысяч человек. И каждый пятый из приехавших в Россию студентов обучается как раз в этих ведущих университетах. Университеты значительно нарастили проведение научных исследований и делают это на передовом уровне. Только с 2013 года участниками проекта реализовано более 3000 научно-исследовательских работ с привлечением к ним ведущих ученых, как российских, так и зарубежных научных центров, а также в кооперации с другими научно-образовательными организациями. Эти исследования традиционно для России проводятся в областях физических наук, инженерных наук, но также начаты активные работы по социально-гуманитарным направлениям. Третье очень важное направление – взаимодействие с реальным сектором экономики. Здесь можно сказать, что за истекший период реализовано практически 5000 совместных научно-исследовательских опытно-конструкторских проектов с российскими и международными высокотехнологичными компаниями. Проводимая работа в рамках обозначенных направлений – это повышение качества образования, его интернационализация, развитие науки, укрепление связи университетов с индустриальными партнерами и повышение инновационной активности позволило сформировать репутацию российских университетов как ведущих мировых научно-образовательных центров и, безусловно, способствует продвижению российской системы высшего образования и научных исследований на мировой арене. Существенно повысилась узнаваемость российских университетов и в средствах массовой информации. За 2014-2016 годы практически вдвое увеличилось количество позитивных, положительных упоминаний в зарубежных СМИ о российских университетах, и эта тенденция продолжается. Нужно сказать, что проект 5100, хотя и формально включает только 21 университет, оказывает серьезное влияние на всю систему высшего образования России. Федеральные университеты, национально-исследовательские, опорные университеты ведут централизованную деятельность для повышения своей привлекательности для студентов и преподавателей, индустриальных партнеров и региональных правительств. И фактически измеряют себя по тем индикаторам, показателям, которые были отработаны в рамках реализации данного проекта. Благодаря этому проекту и ориентации на него других университетов, количество российских университетов, видных на мировой арене, значительно расширилось. В том числе и в отдельных предметных областях, где уже сегодня наши вузы являются признанными лидерами. Это позволило нам установить и отработать те механизмы, которые реально влияют на развитие международной конкурентоспособности для того, чтобы воспользоваться этим на следующих этапах. При этом мы считаем, что останавливаться на достигнутом было бы неправильно, и уже сейчас очень большое количество стран конкурирует за лучшие умы и лучшие технологические решения. Поэтому работа по повышению конкурентоспособности российского высшего образования и науки, безусловно, должна быть продолжена. Перед нами стоят очень амбициозные цели. К 2024 году войти в десятку ведущих стран мира по конкурентоспособности высшего образования, в пятерку стран по проведению исследований и разработок, не менее чем в два раза увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в России, сформировать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, создать центры мировой науки и многое другое. Мероприятия по качественным изменениям российского высшего образования, которые позволят достигнуть данных показателей, предусматриваются национальными проектами образования, национальным проектом наука и будут направлены на развитие объективных конкурентных преимуществ российской системы высшего образования и науки и реализованы в более тесной кооперации науки, образования, экономики при соответствующей роли, которую должна выполнять и Российская академия наук, и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Спасибо.
Спасибо. Ольга Юрьевна, у нас фактически сформирован молодежный национальный симфонический оркестр. Как он будет работать?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, действительно было поручение о создании национального молодежного симфонического оркестра. И сегодня мы уверенно можем сказать, что оркестр состоялся, и это поручение исполнено. Культура является одним из наших национальных приоритетов в развитии страны. И в этом смысле мы большое внимание уделяем росту профессиональных молодых кадров. Создание национального молодежного оркестра – это важнейший институт развития профессионализма наших молодых музыкантов. В июне месяце стартовал проект И в июне месяце 2018 года Московская филармония, которой поручено реализовывать этот проект, провела всероссийский конкурс. На конкурс откликнулось более 400 молодых студентов и музыкантов. И был сформирован молодежный оркестр по итогам реализации этого конкурса. Сейчас в составе оркестра студенты и молодые музыканты из 20 городов России. Первым проектом молодежного оркестра стало большое турне по России для студентов и юношества. Ребята уже побывали в Томске, Омске, Кемерово, Нижнем Новгороде, дали несколько концертов для студентов в Москве. С ребятами работают молодые исполнители и зрелые исполнители, выдающиеся маэстро. И нас сейчас ждет самая большая премьера молодежного оркестра. Ребята готовы, и они, Национальный молодежный оркестр, в конце ноября месяца выступит на сцене Московской филармонии в зале Чайковского.
Спасибо, пожелаем вам успехов. И последний вопрос, так вот, в таком свободном режиме, это лекарственное обеспечение. У нас с 1 января этого года заработала система информационно-аналитического системы мониторинга за закупками лекарственных препаратов. Как она работает? Анализ какой-то есть, ее функционирование?
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. С 1 января введена вот в промышленную эксплуатацию информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов, которая была создана в 2017 году Минздравом совместно с государственной корпорацией Ростех при взаимодействии с другими федеральными органами и была апробирована в 2017 году. Система предназначена для предотвращения неэффективных расходов государственных ресурсов при закупках лекарственных препаратов, является частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Для обеспечения прозрачности процедур закупок были приняты, разработанные Минздравом нормативные правовые акты, постановление правительства об особенностях описания лекарственных препаратов как объекта закупки, приказы Минздрава о типовом контракте на поставку лекарственных препаратов, об утверждении порядка определения начальной цены контракта. И также дополнительно был принят приказ, вводящий единую форму спецификации типового контракта, что позволило более жестко регламентировать расчет и обоснование цены лекарственного препарата. Посредством интеграции информационно-аналитической системы с единой системой закупок, оператором которой является Федеральное казначейство, все данные, которые вводят заказчики на лекарственные препараты, на контракты, поднимаются в информационно-аналитическую систему, создавая массив данных на все закупки. Для правильного описания включается автоматизированно каталог лекарственных препаратов, который структурирует все лекарства в однородные группы на основе идентичности трех основных критериев – международное непатентованное наименование, лекарственная форма и дозировка. И с 1 июля автоматизированно система считает средневзвешенные цены на каждую однородную группу лекарственных препаратов. Эти значения цен возвращаются обратно в систему закупок Федерального казначейства и становятся доступными для заказчиков. Таким образом, при определении начальной цены контракта заказчики видят средневзвешенную цену на аналогичные закупки. Таким образом, система фактически является антикоррупционным механизмом, который не позволяет затачивать контракты под конкретных поставщиков и не позволяет манипулировать начальной ценой. На 9 ноября число контрактов, обработанных в системе, превысило 506 тысяч на сумму более 501 миллиарда рублей. Из них при помощи каталога описано 73%, 373 тысячи контрактов на сумму, превышающую 351 миллиард рублей. Средневзвешенные цены сейчас могут рассчитываться для 3000 однородных групп лекарственных препаратов. Параллельно информационно-аналитическая система позволяет формировать аналитические отчеты об объемах закупаемых препаратов, сравнительный анализ цен в разрезе субъектов и конкретных заказчиков. И фактически эти данные становятся основанием для реагирования контрольных органов, прежде всего Федеральной антимонопольной службы и Росздравнадзора. В перспективе государственный контроль должен охватить все этапы закупок, начиная с этапа планирования, причем система позволяет это делать автоматизированно, не допуская контракты, которые превышают определенные обозначенные величины. И это создает систему профилактики нарушений в данной сфере. Система продолжает развиваться в двух направлениях. С 1 января вступает в работу обновленная версия программы, учитывающая дополнительные поля, такие как эквивалентные лекарственные формы и эквивалентные единицы измерений дозировок лекарств и, кроме того, взаимозаменяемость лекарственных препаратов. Вот введение понятия взаимозаменяемости в систему позволяет разукрупнять однородные группы и таким образом дает дополнительную возможность конкурентного снижения цены на лекарственные препараты взаимозаменяемые. На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством только 16% лекарств могут быть признаны взаимозаменяемыми. И в соответствии с вашим поручением совместно с Федеральной антимонопольной службой мы разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости. И этот законопроект согласован всеми ведомствами и внесен в правительство Российской Федерации. Кроме того, нами утвержден план по определению взаимозаменяемости лекарств до 2021 года, который позволит довести процент взаимозаменяемости до максимум 60-70% с учетом наличия международного опыта. Ну и таким образом уже с 2019 года мы поэтапно начнем вводить референтные цены для взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Это дополнительная возможность к снижению цены. И второе направление – это подключение региональных централизованных сегментов под системы управления льготным лекарственным обеспечением к информационно-аналитической системе. План проработан со всеми субъектами Российской Федерации, он утвержден до 2020 года. Это даст возможность каждому региону самостоятельно контролировать процесс и планирование и обеспечение закупок лекарственных препаратов и выявлять те точки, которые позволяют обеспечить потенциальное сохранение ресурса и расширение охвата граждан лекарствами. Спасибо.
Вот это самое главное есть. Вы вначале сказали, что основная задача системы – предотвращение неэффективного расходования бюджетных средств, что важно. Но все-таки конечная задача, конечная цель – это предотвращение закупок по повышенным ценам и, соответственно, дальше перекладывание это на плечи граждан. Вот этого, вот эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий. В этом-то смысле она функционирует, она выполняет свою задачу, как вы считаете?
Она выполняет свою задачу. Предварительные данные показывают, что по целому ряду однородных групп лекарств мы снижаем уже сейчас цену на 10-15%, но расширение перечня взаимозаменяемых препаратов позволит, как нам представляется, снизить более существенно. И поэтому основной декремент цены мы увидим в 2019 году по мере расширения взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
Хорошо, спасибо.